Он был из видных коренных членов Киевского дворянского клуба, председатель старшин клуба «Конкордия», известен как чрезвычайно счастливый игрок. В его доме за карточным столом сходились знатные киевляне. Семья бывала часто за границей, жили по-барски. У каждого из двух мальчиков была своя фройляйн, учили языки. Младшего едва подрос, и до последнего дня прислуга звала барин. И для удобства жизни имел он к своим комнатам парадный вход, отдельный от родителей. Посетителей к нему вводила горничная. Без труда он был принят в первую киевскую гимназию, тут же через несколько домов. Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные революционные учения, постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нем, как и во всей русской учащейся молодежи. Гимназистом пятого класса Багров уже посещает кружки самообразования, читает литературу и агитирует сам булочников-каретников. Он очень рано определяет свое презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует эксам и террористическим актам. Переменяясь, он отдает свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слез отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Багров на границе обыскан полицией. Итак, родителям явлен вокруг сыновьей головы почетный ореол неблагонадежности. Весною не какого-нибудь, но 1905 года он кончает с отличием гимназию, той же осенью поступает в Киевский университет. Но по начавшемуся революционному времени родители отвозят его вместе со старшим братом в университет Мюнхенский. Он долго потом не может простить себе, что поддался этому отъезду. В Киеве его сверстники митинговали на Крещатике, свергали с думского балкона царскую корону, прокалывали царские портреты, стреляли. Братьев Багровых держали в безопасности в Мюнхене. Тут вслед за манифестом 17 октября произошел в Киеве еврейский погром, и весть о погроме властно звала младшего Багрова назад. «Не могу оставаться сложа руки за границей, когда в России убивают людей, но родители не дают ему отдельного паспорта, хотя ему и 19-й год». В Мюнхене он обильно изучает революционную литературу и отвергает избранный им анархизм и индивидуализм за то, что тот прославляет личность как таковую и ведет к буржуазному идеалу. Он читает Кропоткина, Раклю, Бакунина и переходит к анархокоммунизму. Это учение — враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиции и обычаев. Каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны, ведь человек по природе не корыстен и не ленив. И никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление ко взаимопомощи, чем к обособлению. Но его все время мучит, что он ушел от напряженной борьбы тяжелого времени, и в конце 1906 года он возвращается в Киев. Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям. Среди черт его проявились постоянная сосредоточенность, внимательность, осторожность, даже напряженность. Отметной особенностью его было никогда ни с кем не соглашаться, всегда иметь свое мнение. На массовке в Дарницком лесу его описывают отстраненным, нелюдимым, необщительным, в выступлении отчетливо отрубистым. По замкнутости натуры он и действительно нуждался часто в уединении, отстояться самому с собой, предпочитал отношения деловые, друзей отталкивал иронией, насмешкой. Насмешка так и струилась из его острых глаз, оттопыренных губ, ему стоило усилий выражаться неколко, но иногда он находил силы побыть в компании с запасом фраз на случай и даже с короткой репутацией веселого малого хохмача. Взгляд его теперь всегда за пенсне в металлической или черепаховой оправе был вдумчив, со смесью печали и иронии. Наружность никак не была революционной, напротив. В узких рейтузах, при свежем воротничке и черном галстуке он выглядел типичным белоподкладочником. Одет был чаще всего элегантно, и манеры таковы. Он был высоковат, всегда худ, бледен или с нездоровым румянцем, неестественно моложав. К 20 годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощен, переутомлен, недоумен и невесел. И голос его был надтреснут с вибрирующими нотками, как у легочных больных. Когда же Багров улыбался, улыбка как бы механически добавлялась к его лицу, а черты не пропитывались ею. Телесной силы совсем не было в нем. Как он не нагонял ее гимнастическими приспособлениями в своей богатой квартире. Филеры дали ему кличку Лапкин, метко и по наружности, и по манере действовать. Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, заграничных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах. Багров никак не считал такую жизнь своим идеалом, но и не мог отказаться ее вести. Изнеженное тело его привыкло к благам и даже на самый короткий срок отвращалось от сурового испытания. Все это свое охотное приспособление к удобствам он считал своей слабостью, развращенностью. Для того, чтобы этими удобствами пользоваться без зазрения, надо иметь другую, скрытую, осмысленную жизнь. Такою жизнью могла быть только жизнь революционера. Так как и внутренние стремления, и общественная температура втягивали молодого Багрова туда же, он и делал шаги ознакомления в революционной среде. Одно время в университет он ходил с Браунингом в кармане, потому что он ненавидел насилие и обязан был с ним бороться во всякий внезапно возникающий момент. Браунинг из кармана взывал к свободе, но к возне студенческих организаций Багров относился пренебрежительно. В университет ходят экзаменоваться, а выступать на простой студенческой сходке уважающий себя конспиратор не станет. Выбор правильной партии, решающий выбор жизни. Багров еще снова колебнулся к решительной партии максималистов и опять снова к анархистам. В 1907 году среди анархистов, достигших и не достигших 20 лет, Наума Тыша, братьев Городецких, Саула Ашкенази, Янкеля Штейнера, Розы I Михельсон, Розы II, Багров уже слыл умелым и смелым боевиком, хотя сам еще ни разу не участвовал ни в одном эксе, ни в одном акте, ни в одном прямом нападении, лишь смело отбивался при разгоне литературно-драматического общества, да пропагандировал среди арсенальских рабочих. Но товарищи ценили Багрова за остроту суждений, верность мнений и хладнокровие в прятании и пересылках оружия. В его руках были партийные деньги. Он финансировал расходы по устройству лаборатории взрывчатых веществ, покупку оружия и транспортировку его дальше по югу, но даже и в Тамбов, и Борисоглебск. Правда, некоторые, как Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский, недолюбливали Багрова за его богатое положение. Для всех его кличка была «Митька-буржуй». Однако он стал утвержденный герой, особенно для девушек Ханны Будянской и Ксении Терновец, которые вне партийной деятельности им бы не восхищались. Среди киевских анархистов положение его стало так значительно, что когда Бурцев при побеге из Сибири пробыл 5 дней в Киеве, единственный анархист, который знал его укрытие и встречался с ним, был Багров. И многих своих товарищей он превосходил теоретическими суждениями. Он указывал, что для обширных массовых движений и общественных переворотов нужна настолько организованная партийная деятельность, какой у них не было и быть не могло. При возмутительно плохой конспирации и недержании речи, небрежности конспирации выводили его из себя. А что всегда было легко применить и давало яркие результаты, это террор. Всякий акт революционного террора достаточно мотивируется всем укладом буржуазной жизни. Важно только понять классовую целесообразность в данный момент. Неправильным он считал направлять террор против крупной буржуазии, а правильным против чинов самодержавия, причем не стрелочников убивать, а самых главных, то есть террор центральный. В ответ на стеснение евреев и разные киевские эпизоды с ними, после разгона вот уже Второй Думы, Багров не раз и ни одному высказывал, что надо переходить к государственному террору. Предлагал убрать начальника охранного отделения, жандармского управления и командующего Киевским военным округом Сухомлинова. В том году он высказывал намерение и сам лично убить кого-нибудь из высокопоставленных. Позже этот мотив погас, у него не слышали. Разные группы российских анархистов выражали свои буйные убеждения в 3 эмигрантских журналах «Анархист», «Бунтарь» и «Буревестник». В одном из них как-то напечатал теоретическую статью и Багров. В ней он осуждал экономический террор. Убийство заводских мастеров не наиболее разрушающе действует на современный строй, а иногда может и оттолкнуть рабочих от анархизма. Осуждал и профсоюзы. Борьба за лучшие условия продажи рабочей силы никак не является частью революционно-насильственной борьбы рабочего класса. Но первый вопрос практики революционной борьбы — отношение к экспроприациям. Дело в том, что у вожаков-анархистов развился дух компромисса к тому, чтобы деньги, добытые эксами, распределять на личные нужды самих анархистов. Но такая экспроприация не имеет решающего революционного значения, ибо деньги переходят как бы от одного собственника к другому, и киевская группа анархистов, уверял Багров, отказалась от личного дележа добытых денег. Уж если бы она совсем отказалась, или давно отказалась, то негде было бы Багрову эту дележку наблюдать. Но все более смущало его кипение анархистского дележа. В письмах и разговорах того времени Багров решался даже высказывать отвращение к этой корысти. Отвечали братья-анархисты: «Тебе, буржуй, хорошо говорить, тебе папаша дает», и он тупился. Так легло принципиальное раздражение между ними. Среди революционеров всегда полагалось говорить только об угнетенном пролетариате. Как будто слои достаточные, самодеятельные, просвещенные, недостойны были ни защиты, ни свободной, лучшей жизни. даже начинало казаться Багрову, что все эти революционные партии и группы больше сходственны, чем различны, так что не столь и важно, какую изберешь, а хоть и никакую. Никакой член партии ничего крупного совершить не может, а только свободная, талантливая личность. Отец посмеивался. Он уважал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнется. А легкое касание к революции и большие симпатии к ней обязательны для всякого порядочного человека в России. А тут как раз и вся революция по всей стране опала, распласталась, показав свою неготовность и ничтожество. В 1907-м в ответ на разгон Думы не вспыхнула полоса военных мятежей, ни забастовок, как годом раньше, свалила, сдула все знамена, крики и взрывы революции. Такую уже почти взятую игру и проиграли бездарно. У революции не оказалось верных сил, а у самодержавия оказались. Да, с этим сбродом, какой повидал Багров, мудрено было бы победить. Никаких революционных железных рядов из них не составить, а даже и победить с ними вместе. Страшно. Эта рвань ничего и не жаждала, кроме грабежа и дележа. После победы они выступили бы разрушителями свободной и независимой жизни. Теперь испытывал Багров физически брезгливые чувства, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественную устойчивую жизнь.